Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябры, у ефіры Еўрарадыё, выніковае выданне праграмы «Петарда», у якой пагаворам пра ўсё самае істотнае, што адбылося за мінулыя 7 дзён.
З вамі Рада Новік, Дымара Нальшанская, і нашы асноўныя тэмы на сёння.
50 гадоў без Сталіна. Прыхільнікі савецкага дыктатара хочуць вярнуць ягоны помнік.
Аправдываць Сталіна – это просто, я не знаю, это аморально.
Батэ Мілан 1-1.
Батэ граў смела, граў дзерзка.
Суд над амеркаванымі тэрарыстамі. Перапынак перад спрэчкамі бакоў.
Председательствующий по делу.
У вас права есть или нет? Мне надо разъяснять все постановления пленума. Вам право предоставлено заявить ходатайство.
Белорусские генерал-губернаторы.
Но если гражданский будет командовать, ну, на мой взгляд, какое ему звание, хоть генералиссимусу не присвою, в военных вопросах, я думаю, он не совсем, в общем-то, соображает.
Суд над тем, кто допомагал подсудным.
Вполне очевидно, что дело политическое.
Про все это у «Петарды». Будьте с нами.
Сябры, это Еврорадио, программа «Петарда». И рушим до нашей пятой темы минулого тыдня, якая хоть и знайшлась на приконце нашего хит-параду, але водгук от вас отримала самый эмоциональный.
Але про все по парадку. У четверть исполнилось ровно 50 годов с момента, когда у Менску был демонтованный помник Сталину у межах развенчания культу особы.
Краины, которые, как и Беларусь, пережили сталинские репрессии, часто приравновывают сталинизм до нацизма. Однако у нашей краины, где советское минулое протягивает идеализоваться и идеологизоваться, находятся и те, кто лечит, что Сталин был великим человеком, батьком народов, выиграл войну и уратовал белорусов от усяляких бедов.
Такий погляд у нашем эфире представил Леонид Школьников, керавник громадского объединения «За Союз и Коммунистичную партию Союза». Менавіта гэтае объединение инициировало сбор грошей на обновление помника Сталина.
Спадар Леонид твердо перекананы у тым, что таки великий человек, як Сталин, заслуговывая того, как помник ему был обновлены. Не бянтежить его навод справа сталинских репрессий.
Так называемые сталинские репрессии – это один из мифов антисталинизма. С этим очень хорошо нужно разобраться людям. Должен вам сказать, что если говорить о сталинских репрессиях, если они действительно были, то то, что творится сейчас в России, это уже во много раз перекрытые все рекорды. Любое государство вправе себя защищать от внешних внутренних врагов. Действительно шла классовая борьба в новых формах, уже не на конях с саблями, не с тачанками, с пулеметами, а эта классовая борьба шла в том числе и в правоохранительных органах. Действительно много было людей репрессировано, но отнюдь не в результате сталинских каких-то репрессий. А в результате того, что шла классовая борьба, очень много было троцкистов, например, в правоохранительных органах, которые уничтожали ленинские кадры. То есть надо, чтобы люди хорошо разбирались в этих вопросах. Мы не считаем сталинские репрессии каким-то действительным фактором в истории нашей Родины.
Бурлівае абмеркаванне гэтых словаў на нашай старонцы ды ў сацыяльных сетках пястрыць каментарамі ў духу: «Ну так, а мой дзед сам у Сібір паехаў у лагеры папрацаваць, а мой сам застрэліўся ў лесе, а палякі пад Катынню дык увогуле масавы суіцыд здзейснілі».
Вашае абурэнне падзяляе і гісторык Ігар Кузнецоў, які даследуе сталінскія рэпрэсіі.
Хотел такую реплику сначала сказать товарищу Школьникову о том, что я бы предложил провести эксгумацию в любом месте массовых расстрелов периода сталинского террора, и чтобы этот товарищ поприсутствовал при вскрытии захоронений, проведении эксгумации, и узнал бы, какие враги народа лежат в нашей земле. В Беларуси даже по полуофициальной статистике было репрессировано 600 тысяч человек. Все, что было сделано в совокупности за все годы советской власти, и включая Сталина и Брежнева и всех остальных, не может перевесить даже жизнь одного невинно убиенного. Сталин является преступником, он является таким же преступником, как Гитлер. И сталинский режим является таким же преступником, как нацистским, только мы можем соизмерять, сколько жертв один дал и другой. Но нацисты уничтожили миллионы людей в ходе войны. Коммунисты уничтожили миллионы людей в совершенно мирное время, и при том уничтожали своих соотечественников. То есть это еще больше усугубляет степень преступности этого режима. И сегодня оправдывать Сталина — это просто, я не знаю, это аморально.
Поделиться своим отказом с подару Школьникову можно на нашем сайте euroradio.fm.
А я с полегкой додам, что белорусов, якія сапраўды, як кажа Школьнікаў, удзячныя Сталіну за шчаслівую мінуўшчыну, не так і шмат. Прынамсі, збор грошай на помнік з мёртвай кропкі амаль не рушыў.
Дарэчы, а як менчукі на вуліцах рэагуюць на прапанову аднавіць помнік Сталіну? Ці варта аднаўляць помнік Сталіну?
А можа, трэба ўвекавечыць кагось іншага?
Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
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 Скажите, Кайласка, сегодня 50 год, як знесли помнік Сталіну. А які помнік, ось, на ваш погляд, варто було б знестити, наоборот, поставить?
Там же, где он стоял около дворца профсоюзов, дома профсоюзов. Я думаю, матери с детьми. Ну, по-моему, женщины – это самое главное, что есть в нашем мире. Потому что, когда появляются дети, есть будущее. Когда их нету, так ничего и не будет.
Не знаю, памятник, наверное, Бивису и Батхиту.
Ну, пусть бы стоял и Сталину. Все-таки это история.
Политзаключенному.
Политзаключенному?
Ну, не памятник, скорее. Зачем вообще памятники сносить, если это историческое что-то? Для истории должно остаться.
Я бы никаких памятников не сносил.
Хай стоят.
А новых, а зачем? На полном серьезе, я противник сноса всех памятников. Пусть стоят, все люди чего-то заслужили.
Женщине надо поставить социализма, женщине социализма, которая вынесла на своих плечах в основном войну. Вот это надо поставить, обязательно. Вообще, женщине мать.
Короткевичу можно, я думаю, поставить помнить, потому что он писал вельми добрые стихи, у вас вельми добрый поэт.
Я бы занесла все помники Ленину, потому что я он террорист. А поставила бы, певно, Франциску Скориня. Чому? Він наш перший друкар на Білорусі.
Це були ваші слова.
До речі, і до гэтай дискусії ви активно долучилися у соцсетках де коментарах, за що й дякуєм. Ну а тих, хто ще не поспів виказатися на конт того, кому у нашій країні варто було б поставити помнік, запрошаємо поділитися меркуванням на euroradio.fm і euroradio.by.
Сябры, гэта Петарда, з вами Мара Нальшанська і Ірина Новік.
І рушим до нашої наступної теми. Білоруські футболісти утерли таки нос Уткіну.
Причим не словами, справой. 1-1 з сусветним футбольним гігантом Міланом – гэта вынік.
Ну а больш за тое саме. Сама гульня, якую показала Батэ, якасна рознілася ад таго, што мы бачылі ў сёлетнім групавым этапе Лігі чэмпіёнаў у выкананні беларусаў.
Вынік матчу і гульню барысаўчан каментуе для Еўрарадыё кіраўнік спартовага інтэрнэт-парталу Goals by Максім Беразінскі.
Батэ правіў хорошую очень ігру, імел моменты даже для того, чтобы победить, мог, конечно, і проиграть, но по сравнению с матчем с Барселоной перемены были разительны. Вынесем за скобки то, что Милан приехал в таком уже приподнятом настроении, у него было хорошее турнирное положение. Он играл не с самой большой самоотдачей, но Батэ играл смело, играл дерзко, забил свой гол, пусть и с пенальти, пусть и со спорного. Поэтому болельщикам понравилось, они очень здорово болели, и я думаю, это был хороший вечер. У Милана были шансы в первом тайме решить игру в свою пользу, безусловно. Мы помним этот выход 1-1 с Робиньо с Гутером, когда он попал в штангу. Конечно, Милан мог забивать, и, по сути, уже у Батэ было бы совсем мало шансов отыграться. Но это футбол. Милан вполне устроил, это ничья. Он обеспечил себе плей-офф уже этим результатом. Поэтому я не думаю, что Аллегри сильно уж зол на своих футболистов. У Милана довольно плотный график. Они играют через 3 дня на 4-й уже много времени подряд. Поэтому команда немножко подустала. Это вполне объяснимо.
До речи, Василь Уткин, який облаял тренера Батэ Виктора Гончаренко, а после обещал заховать молчание до конца года, таки не устрымался.
И во властивым ему стиле сказал, что он не самый великий ворог Беларуси. И пораю белорусским заузятарам скировать свою энергию на того, кто сапраўды з'яўляецца причиной усіх белорусских бедов.
Цікаво, про кого гэта ён? 3 лістапада скончыўся першы этап судовага паседжання над меркаванымі беларускімі тэрарыстамі. Абвешчаны перапынак, наперадзе спрэчкі бакоў. Віталій Ругаін падсумаваў першую частку самага, не пабаюся сказаць, гучнага працэсу сучаснай Беларусі.
Суд па справе тэрарыстаў нечакана скончыўся 3 лістапада. Суддзя абвясціў перапынак да 14-га і спрэчкі бакоў. Перад гэтым ён не задаволіў з дзясятак хадайніцтва абароны і пацярпелых ад тэракту. Еўрарадыё заўважыла, што час процессу адвокаты и нават потерпелые часто спрачаліся с суддёй. Вось потерпелы Саакян выступает с ходайніцтвам. Ён пачаў зачитывать яго з уступной частки, у якой спасылается на артыкулы Конституции. Але ў пэўны момант суддя яго перебивая.
Суды обязаны осуществлять правосудие на принцип подвластности судебного разбирательства состязательности и равноправия сторон. Цель справедливого судебного разбирательства и вынесения по делу законного и обоснованного решения – каждому из его участников должна быть обеспечена возможность использования прав, предоставленных законом. Председательствующий по делу обеспечен.
У вас право есть или нет? Мне надо разъяснять все постановления пленума. Вам право предоставлено заявить ходатайство.
Я заканчиваю.
Пожалуйста, если у вас есть ходатайство, заявляйте. Если нет, садитесь.
Я заканчиваю. При этом он обязан...
Еще раз вам делаю предупреждение. что вы не по сути судебного разбирательства сегодня даете информацию. Если есть ходатайство, заявляйте ходатайство.
Я считаю, что он прессует немножко адвокатов. Иногда это очень заметно. И перебивает. Ну, там ребята вроде бы такие попались не робкого десятка, поэтому они пытаются как-то дать отпор потихонечку. Говорят свое и все.
Комментуя ситуацию, один из присутствующих Владимир. У апошний день разгляду справы у суде адвокатам отмовили амаль во всех ходайниствах. Ходайниство прокурора задоволили. Подобная ситуация была и на протягу всего процессу, говорит Светлана, якая ходит на суд с самого початку.
Все заявления адвокатов отметались. Сегодня это было, наверное, ну, самое такое, когда отказали практически во всем адвокатам, и в частности потерпевшим. Потерпевшая стала сегодня и заявила, что ей непонятно, ей до сих пор не ясно, кто же все-таки виновен в этом теракте. Ну, судья тоже не среагировал на это. Отношение судьи было явно предвзятым. Он, недаром про него в интернете пишет, что это четвертый прокурор.
Скончение судового разбирательства было для всех нечеканным. После зачитывания протокола пиратрусу у дымной квартиры Ковалева все чекали протягу и новых свидетелей.
После этого мы уже там ждали, что сейчас вызовут, может быть, следующих свидетелей, может быть, там перенесут это заседание назад. И вдруг совершенно вот просто неожиданно для всех он сказал, что прения 14 числа в зале люди заплакали. Заплакала сразу мама Ковалева, вот заплакала одна из потерпевших. Ну, то есть у людей был шок. Там в зале уже стали говорить, что это несправедливый суд. То есть уже судья ушел, а люди продолжали в зале оставаться и как бы громко протестовать. Просто громко.
Цікаво, что по назіраннях Еврорады потерпелые чамусьці с приязностью ставятся до обвинувачених. Ці то есть стокгольмский синдром. Суд адмовіў выклікаць сведкаў супрацоўнікаў КДБ, якія згодна з матэрыяламі справы прадавалі траціл, адмовіў адвакату ў даследаванні відэазапісаў з метро, адвакат там заподозрыў монтаж. Суд адмовіўся выклікаць чалавека, які вымаў відэазапісы, адмовіў у выкліку братоў Мурашка, якіх раней судзілі па віцебскіх выбухах. Не выклікалі ў суд экспертаў ФСБ, якія даследавалі запісы з камер назірання, а таксама кіроўцу цягніка, які прыбыў адразу пасля выбуху.
Общий смысл в том, что если это ходатайство обосновано, направлено на улучшение положения обвиняемого, оно должно удовлетворяться. Если какие-то доказательства не относятся к делу или не отвечают принципу допустимости, то они могут не исследоваться. В целом это отнесено на усмотрение суда, но если судья не удовлетворяет какие-то ходатайства, которые заведомо направлены на полноту всесторонности рассмотрения дела, возможно, это станет основанием для последующей отмены приговора.
Говорит Павел Сапелко, был адвокат Андрея Санникова. А вот еще несколько прикладов спречек адвоката старшиней.
Скажите, Полосов свой подвал девчонок. Снимаю вопрос. Еще вопросы по существу есть? Так, снимаю вопрос о том, с кем ходил в подвал в свой Полосов. Еще вопросы? Прошу занести мой вопрос. Занесли ваш вопрос?
И возражаю на действие председателя.
Занесено ваше возражение.
Каким замкомником, каким образом закрывалась дверь в подвале Коновалова?
Он пояснил, защелкой изнутри.
Изнутри, изнутри присутствует.
Снаружи чем закрывался?
Замок, возражаю на действие председателя, прошу внести еще.
Внесли, поскольку белорусский народ освободитель.
Да. Армия Семеновича, вы дайте пояснить.
Не надо.
Взяла на себя ответственность. Да. Поясняю, взяла ответственность, и в материалах дела не исследованы, оказалось, не допрошен Удвин, то это все единственный материал, который...
Это вы сейчас говорите то, что вы можете говорить в прениях. Сейчас, пожалуйста, оглашайте материалы дела, которые имеют отношение к предъявленному обвинению в рамках предъявленного обвинения.
Я считаю, что данный материал...
Так, все, пожалуйста.
Высокий срок. Я считаю, что все-таки защита правильно сделает, что оглашает.
Так, садитесь, пожалуйста. Я защите поясните.
Дело в том, что в Беларуси действуют экстремистские группировки. В интернете можно об этом посчитать. И они в лесу проводят...
Так, садитесь, пожалуйста, Сакен.
Виталь Ругаин, Еврорадио.
Нагадаю, что подробязная справоздача суда над меркованными террористами на нашем сайте euroradio.fm. И тема номер два с минулого тыдня, сябры. Керовники в области и Менску стали генерал-майорами.
Такие звания им присвоил Александр Лукашенко.
Гэты выпадок може увайсці у историю белорусского войска как самая имкливая войсковая карьера. Так уж одразу у генерал-майоры.
Дмитрий Лукашук доведывался, ти такая раздача зорочек отповядая белорусскому войсковому законодавству.
От 3 листопада мэр Минска Миколай Ладудько и старшини аблвыканкамов мают полное право на штаны с лампасами. Кіраўнік краіны скарыстаўся правам галоўнакамандуючага і надаў ім званні генерал-майораў. Еўрарадыё пацікавілася ў кіраўніка прэс-службы Міністэрства абароны Уладзіміра Макарава, ці дазваляе вайсковы статус даваць такія высокія званні людзям, якія не знаходзяцца на дзеючай службе. Нас супакоілі, бывалі і больш цікавыя прэтэндэнты ў гісторыі. Праўда, якія, суразмоўца Еўрарадыё не ўдакладніў.
Прэцэдэнты ў гісторыі ёсць самыя интереснейший по этому поводу. Что касается нас, то здесь делается все в соответствии, точно в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Вот только назвать конкретный законодавчий акт ти артикул у докладной отповедности, с яким отбылося такое наданне, не здолел. Зато и керовник пресс-службы упевнил, что зараз новоспеченные генералы мают полное право носить генеральскую форму с лампасами, золотыми погонами, все, как мае быть. Официально надание войсковых званий чиновникам тлумачится тем, что яны керуют советами обороны отповедных регионов, а старшиня Мингарвыканкама Миколай Ладудько мае право разгортывать территориальную оборону. Правда, попередний поинформовавши керовника краины. Одиная с биографии столичного мэра, размещенной на сайте Мингарвыканкама, не бачно, ти служил Ладудько в вогуле в войску. Генерал у отставцы Валерий Фролов моцно сумняется у тым, что чиновника можно допускать до командования территориальной обороной.
Погоны-то не дают умения командовать там, руководить с военной точки зрения. Тот, который будет командовать войсками, вот он должен находить разумное понимание, как военный человек, с гражданским этим руководителем города Минска, чтобы действительно эту территориальную оборону каким-то образом, ну, на достойном уровне, так сказать, обеспечить. Но если гражданский будет командовать, ну, на мой взгляд, какое ему звание, хоть генералиссимус не присвоил, в военных вопросах, я думаю, он не совсем, в общем-то, соображает.
И дадае, что офицеры дзеючай армии наўрад ці з разуменнем и радостью успрымуць гэтые присвоенні. Дарэчы, якое званне зараз мае дзеючы кіраўнік краіны, дакладна высветліць не ўдалося, бо галоўнакамандуючы гэта пасада, так бы мовіць, пераходзячая. Прыйдзе новы чалавек на месца кіраўніка краіны, ён стане галоўнакамандуючым. У сувязі з гэтым невядома, ці будуць зараз усе новапрызначаныя кіраўнікі абласцей аўтаматычна становіцца генерал-майорамі, і ці будуць такога звання пазбаўляць тых, хто з гэтай пасады пойдзе. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Шмат жартаў паўстала вакол гэтай раздачы званняў, маўляў, во, у Беларусь цяпер ёсць генерал-губернатары.
Можа, цяпер усё кіраўніцтва Беларусі перавядуць у вайсковыя, так бы мовіць, катэгорыі.
Ага, і атрымаецца, што кіруе намі вайсковая хунта.
Ну а што, хунтай не нараджаюцца, хунтай становяцца.
Гэта праграма «Петарда», з вамі Еўрарадыё.
Мара Найшанская, Дарада Новік пры мікрафонах.
І рушым да галоўнай тэмы мінулага тыдня, а менавіта да судовага працэсу над беларускім праваабаронцам Алесем Беляцкім, кіраўніком незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна».
Цягам трох дзён за разбіральніцтвам сачыў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі.
Падсумаванне гэтай часткі працэсу вашай увазе. Ад 2 лістапада адной з галоўных падзеяў у Беларусі застаецца суд над праваабаронцам, кіраўніком цэнтра «Вясна» Алесем Беляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад падаткаў у буйных памерах. Яму пагражае да 7 гадоў турмы. Звесткі пра банкаўскія рахункі Алеся Беляцкага перадалі Беларусі з Літвы і Польшчы. На асабістых рахунках ён трымаў грошы для праваабарончай дзейнасці ў Беларусі. Варта зазначыць, што суддзя адхіліў хадайніцтва аб змене мовы вядзення працэсу з рускай на беларускую. Такім чынам суд адбываецца з дапамогай перакладчыка. У пятніцу быў аб'яўлены перапынак да 10 лістапада. Аднак і гэтых трох дзён хапіла, каб назіральнікі і праваабаронцы моцна засумняваліся ў кампетэнтнасці абвінавачання.
Паўне очевидно, што дело палітычнае. Конституция удивляет вообще на самом деле, во-первых, плохой уровень работы следствия. Я вижу, что следствие и не пыталось серьезно доказать вину Беляцкого. По всей видимости, они, получив документы из Польши и Литвы, выписки из счетов, то они посчитали, что все, этим все доказано.
Подобного погляда на ход следства и справы притримливаются и белорусские правооборонцы. Один из ближайших поплечников Олеся Беляцкого, Валентин Стефанович, лечит, что бок обвиновачения грунтует свою позицию на, мягко кажучи, не совсем докладных документах.
Позиция и следство не вытримливая, в принципе, никакой критики, она вельми слабая. Та доказная база, которая была представлена следствие группой целой, ДФР, она просто посвящает справки то, что следствие проводилось вельми неякостно. Материалы, документы, которые не перекладены в полном объеме, причем дотычно вельми важной информации. Документы, которые сдобыты непроцессуальным шляхом в справе, находятся.
Таким чином, процес правооборонца Олеся Беляцкого може стать еще одной темной плямой на авторитете белорусской судовой системы, а разом с ее отзначить и всю нашу краину. Тому, что навод у соседней России, где правооборонцам живется не лепш, чем их белорусским коллегам, подобные процессы можно уявить только теоретично. Об этом Еврорадою расповел Валентин Ефтер, який назирая за процессом Олеся Беляцкого от имя международной назиральной миссии.
И я думаю, что и в России можно найти людей, которые вошли в некоторое, так сказать, противоречие с налоговыми или другими условиями работы. Но все-таки государство не создает таких невыносимых условий для наших организаций и для нас, и благодаря этому он не имеет возможности и наказывать. Потому что чем хуже условия, тем легче найти изъян в работе, тем вы больше заставляете людей уйти в вот эту серую зону.
Як бачим, первые три дня процессу шмат для кого засвечили надуманность и бездоказанность обвинувачений, высунутых супроти Олеся Беляцкого. Накольки у гэтым переконался сам суд, станет зрозумело одразу после перепынку в процессе. У наступный четверг, 10 листопада, пройдут спрэчки Баков, после чего судья Сергей Бондаренко вырешит лёс Олеся Беляцкого. Евгений Манцевич, Олесь Пілецкий, Еврорадио. Сябры на нашей сторонце Еврорадио.фм подрабязная справаздача с кожного з дзён суду. До речи, варто нагадать, что процесс мае обновиться у четверг. І гэта была праграма «Петарда сябры», у якой мы пагаварылі пра аднаўленне помніка Сталіну, пра нічыю Батэй Мілана. Падсумавалі першую частку працэсу над меркаванымі тэрарыстамі, даведаліся, чаму кіраўнікі абласцей сталі генерал-маёрамі. І, канешне ж, падсумавалі першыя тры дні працэсу над Алесем Беляцкім. Яшчэ раз нагадваю нашы інтэрнэт-каардынаты еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бі. Там, дарэчы, можна знайсці і абноўлены расклад нашых праграмаў, які крыху змяніўся ў звязку з пераходам, а дакладней не пераходам на зімовы час. З вами были Мара Найшанская, Дарада Новік у программе «Петарда». Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.